На календаре 27 ноября 2013 года. У микрофона с вами снова я, Тарасова Елена. Я очень рада открыть сегодня новый сезон подкаста «Мармелад». Впервые мы пишем на профессиональном оборудовании этот подкаст, и я рада, что в ваших наушниках мы теперь будем звучать более качественно. Наш мармеладный гость сегодня — Данил Снитко. Информацию о Даниле вы услышите из следующей подводки.
Данил Снитко, 29 лет. Родился и вырос в Барнауле. В 2008 году окончил юридический факультет Алтайского госуниверситета. С первого курса работал дизайнером-фрилансером. Сразу после окончания вуза открыл студию Digital Smile. В 2009 году совместно с Эльдаром Шале создал агентство Punk You. На сегодняшний день Данил является арт-директором и совладельцем брендингового агентства Punk You Brands.
Данил, привет!
Привет, Елена!
Вы сегодня выступаете у нас в качестве эксперта в области креатива и брендинга. И начнем мы с самого важного и что ни на есть актуального вопроса. Что такое креатив и креативная идея вообще, в вашем понимании?
Ну, креатив — это творчество, а креативная идея в нашем понимании, в понимании нашего агентства — это идея, которая за счет своего творческого потенциала способна продвинуть товар или услугу лучше, чем идея без творческого потенциала.
То есть это главное отличие, получается, креативная реклама от обычной?
Ну, в общем, да. Креативное вообще, понятие креативное очень условное.
Вот, я тоже сталкивалась с этим, с этой проблемой, когда существует множество трактовок, и все бегают и кружатся вокруг креатива, но не каждый маркетолог понимает суть этой идеи. И как раз хотелось бы понять, что такого важного креативная идея в себе содержит? То есть почему она продает, за счет чего?
Ну, на самом деле, проще, наверное, правильнее будет делить рекламу на хорошую и плохую. Вот, хорошая реклама, да, продает, а плохая реклама не продает. Кроме того, плохая реклама может быть там сделана вторично, просто неэтично и при этом продавать, например. Короче, очень легко затроллить вообще креативщика или рекламное агентство комментарием о том, что типа, а вы вот умеете делать креативную рекламу, а вы делаете продающую рекламу. На самом деле это, то есть, две стороны одной и той же медали.
Как раз интересна грань между креативом и продажами. Позже мы ее еще затронем. Как, получается, происходит в вашей организации и вообще, наверное, в вашей работе процесс рождения креативной идеи для какого-то конкретного проекта? То есть используется какая-то схема или это какой-то спонтанный процесс?
Ну, вообще базово, конечно, используется схема. Во-первых, мы очень тщательно изучаем клиентский бриф. То есть задача, поставленная в брифе, она и есть отправная точка для нашей креативной идеи. Вот. Затем производится мозговой штурм конкретного решения проблемы, задачи, поставленные в брифе, либо это конкретная задача, там, допустим, предотвратить спад продаж или рассказать там, о определенном товаре новом или какие-то еще вещи рассказать. Вот, либо преодолеть какой-то барьер потребительский. Допустим, потребитель там не покупает товар, потому что... И мы выяснили, потому что, например, он считает, что товар устарел или имеет плохое качество, надо этот барьер сломать, и эта задача прописана в брифе. И мы, отталкиваясь от этого, придумываем, как этот барьер сломать. Вот. То есть обычно народ считает так, что если мы просто заявляем в рекламе, что у нас хороший товар и все, то эта реклама не креативная, она плохая. А если, например, мы как-то очень хитро говорим об этом, или ярко, или как-то нестандартно, то эта реклама креативная, она поэтому хорошая. Это совсем не так. Возьмите, например, любую рекламу Apple, которая просто рассказывает о качествах товара, она вся не креативная у них, как правило. Вот продуктовая реклама имеется в виду. И это не значит, что эта реклама плохая.
То есть, получается, можно создавать, в принципе, простую рекламу и не заморачиваться с креативом, и при этом она может быть хорошей.
Да, конечно. Просто во всем важен контекст ситуации. Если контекст ситуации таков, что ты обладаешь продуктом или услугой, которая, в принципе, не нуждается в креативном преподнесении, допустим, это совершенно новый товар или совершенно новая услуга, которая сама по себе выглядит невероятно свежо и сама себя говорит хорошо, то можно не заморачиваться на какой-то креатив и просто рассказать хорошими словами, доходчиво и понятно про этот продукт. А если товар уже изъезжен вдоль и поперек, если он уже давно рекламируется и много пройдено, то есть другими рекламщиками дорог, то здесь нужно придумать что-то такое, именно креативное.
А вот он ключевой момент. То есть получается, если товар требуется как-то по-другому преподнести, тогда вступает в бой креативная реклама.
Да, просто да, товар, которому уже много применено, то есть привычный и понятный, его как-то нестандартно преподнести, чтобы нужно подумать.
Вы упомянули, что вы выясняете мнение клиентов о товаре, да? То есть это какие-то исследования маркетинговые? Как вы понимаете отношение аудитории к товару?
Ну, иногда в брифе есть уже исследования приложенные. То есть клиент проводит исследования сам, либо он не проводит исследования, но, допустим, это и так знает, там, по отзывам каким-то. Вот. Либо он говорит, что я ничего не знаю, вот есть такая проблема, посоветуйте, что мне делать. Мы тогда проводим свои исследования разными методами. Это бывает кабинетные исследования, бывает полевое, что называется, исследование. То есть это зависит от ситуации. И дальше уже говорим клиенту, что проблема вот в этом. То есть там, например, мы делали рекламу воды и пришли к выводу, что клиент, допустим, не доверяет воде, которая продается не в магазине.
О, интересный факт такой. А как вы выясняли?
Мы проводили опрос в интернете, мы смотрели форумы, где общаются, допустим, потребители воды, там, допустим, молодые мамы, которые обсуждают там, какую воду они всем покупают, и мы выяснили, что молодые мамы не доверяют воде, которая не из магазина, то есть не в бутылках. То есть любая другая вода, даже если она продается очищенная, там из автоматов наливается, то они не доверяют по умолчанию. И этот барьер надо было сломать.
Как вы его ломали?
Мы, во-первых, рассказали в рекламе, что наша вода, она все-таки чистая, она добывается из глубины большой, и все такое. И кроме того, мы намекнули, что эта же вода продается еще и в бутылочках под этим же брендом. И то есть, на самом деле, там в небольших количествах эту воду выпустили специально в бутылочках, потому что доверие очень высокое. И мы, то есть, намекнули, что бутылочка то же самое.
Здорово. И сработала, да, идея?
Да.
А вот еще интересный момент. Я всегда думала, как вы работаете над созданием креативной идеи в плане именно процесса? Это как в фильме «Чего хотят женщины», когда главный герой там колготки на себя мерил, ресницы красил, или как вообще?
Ну, это, да, вот он использовал метод погружения, что называется, в среду потребителя. Вот, такой метод тоже используется, так, особенно когда позволяет время и бюджет. Вот. Но есть другие креативные методики, то есть их на самом деле очень много. Они все берут свое начало из так называемой теории решения изобретательских задач, ТРИЗ. Есть такая методика инженерная, которую разработал Генрих Альтшулер в СССР в 40-х годах. Так вот, эту теорию потом взяли рекламисты. Рекламисты именно американские тогда еще. И в 50-х годах переложили ее на креатив и разработали креативные методики. Например, там методика поиска ключевого изображения в рекламе, методика там отслеживания дня потребителя. Ну, и их на самом деле очень много.
В процессе разработки креативной идеи наверняка возникает множество идей.
Да.
И как выбираете одну единственную? Как вы понимаете, что именно она выстрелит?
Ну, на самом деле много тоже есть факторов. Конечно, мы на соответствие брифу проверяем. Мы всегда представляем клиенту несколько идей на выбор. Вот, и говорим, что каждая из них в равной степени хорошо решит эту задачу, просто решит разными способами. Редко бывает, что... Но все-таки бывает, что мы представляем только одну идею и говорим, все, это наилучшее решение проблемы, потому что. У нас под каждой креативной идеей есть стратегическая часть, которая опирается именно на рациональные вещи. То есть эмоция на чем-то всегда основывается.
На каком-то рациональном ядре?
Да, это всегда... Иначе мы будем тыкать пальцем в небо, там, говоря, что вот эта реклама вам поможет, а на самом деле мы этого не знаем. Вот поэтому мы включаем всегда нашу креативную концепцию, стратегическую часть, которая разрабатывается специальным человеком, в данном случае стратегом. Ну, стратег — это маркетолог на стороне агентства, проще сказать.
Угу.
Который не дает креативщикам отрываться от реальности.
Получается, когда вы разрабатываете какой-то креативный проект, креативную концепцию, от начала до полной ее реализации, у вас, как правило, кто работает вот в процессе разработки и реализации? И кто за какую часть отвечает? Например, копирайтер конкретно пишет тексты, Дизайнер конкретно работает исключительно над изображением и в тексты совершенно не лезет. Стратег, ну, разумеется, да, разрабатывает общую стратегию. Вот как здесь в вашем агентстве, как в вашей работе это устоялось уже?
Ну, сначала с креативной группой ставится задача, ее ставит, как правило, аккаунт-менеджер проекта, который общается с клиентом, и, допустим, креативный директор, который тоже общался с клиентом, но со стороны уже именно сути задачу рассматривает, а не со стороны сроков, как, допустим, аккаунт. Вот. Дальше в дело вступает стратег, который готовит, который исследует, во-первых, бриф, общается, допустим, с представителями заказчика, если надо, с его стратегами, маркетологами. После этого, когда готова уже стратегическая часть, вступает в дело копирайтер. Копирайтер и дизайнер. Иногда просто один копирайтер или несколько копирайтеров. Копирайтер не пишет текст, это немножко другой копирайтер. Копирайтер в рекламном агентстве, он именно придумывает идею. Он придумывает идею, он знает много других реклам, изучает отрасль, изучает то, что было сделано до него в этой сфере, например, и дальше придумывает несколько креативных решений, основываясь на том, что ему предложил стратег. Вот. Дальше уже это отсматривает, допустим, арт-директор, который предлагает варианты визуализации. При этом ничего не происходит с визуализацией, он просто предлагает, говорит, можно, например, вот эту идею изобразить вот так, там, нарисовать, можно из пластилина слепить, можно там видеоролик снять в технике там стоп-мошен анимации.
Ага.
Вот, то есть в итоге всегда за... В итоге всегда за качество продукта, вот, креативного отвечает арт-директор или креативный директор, то есть который собирает все воедино, и его слово является решающим. Это уже стадия концепции, оно на этом завершается. Клиент смотрит концепции, выбирает одну, например, из них, и говорит, все, давай делать вот это. И тогда включается продакшн, который непосредственно уже визуализирует то, что напридумывали креативщики. То есть это дизайнеры, это фотографы, операторы вот, и тому подобные люди, которые воплощают уже в жизнь. Снимают, рисуют и прочее.
Вот получается, чем вы занимаетесь, как арт-директор,
да.
Да, в PunQ.
Да, как арт-директор я курирую процесс создания рекламы от и до. То есть это и на стадии концепции, и на стадии уже визуализации, когда там речь идет там от в какой технике изобразить ту или иную рекламу, это будет фотография, там, не знаю, опять же, рисунок, может быть, скульптура вообще пластилиновая. Вот. И там, заканчивая такими мелочами, как давай подвинем шрифт немножко левее, давай сделаем красный немного краснее и прочие вещи.
А как вы определяете, в какой технике это делать? Из опыта уже исходя или как-то там исследуете предварительно, как лучше сделать?
Ну, у нас на самом деле тоже зависит от контекста. Смотрим, кто целевая аудитория, какие вещи она привыкла видеть, какие вещи она поймет, какие не поймет. То есть, на самом деле, любую идею можно изобразить любой техникой. Вот прям любую. Можно любую взять серьезную рекламу, там, серьезное заведение, банка, изобразить ее, не знаю, там, в технике папье-маше, и это будет нормальная реклама. Просто зависит от ситуации, например.
Как между собой соотносится креативная реклама и продажи конкретно? То есть, креатив, он, получается, работает на достижение вообще любых целей? Или это больше имиджевые цели, или это больше как раз продажи?
Ну вот как раз тот вопрос, которым легко завалить любого, ну, такого начинающего креативщика. И, честно говоря, я тоже, когда мне его задавали, я в ступор впадал, действительно. Как же вот это все происходит? На самом деле, вот что понимать под продажами? То есть, как вообще отследить? Если написать, взять доску и написать на ней, не знаю, продаю автомобиль за 500 рублей. Автомобиль купят через секунду после того, как увидят эту доску, например. Это значит, что реклама хорошая, она продающая или как? Вот, ну
тут...
на самом деле, да, это такой софизм. Просто креативная реклама, она бывает тоже разная. Она бывает продуктовая реклама, то есть, которая, допустим, мы говорим, у нас телевизор за там, 19,90. Все, это прям конкретная товарная реклама, так называемая продающая реклама, которая втюхивает конкретный товар. Ну, не втюхивает, рассказывает о товаре и о его цене, и реклама объявления. Вот. А есть реклама имиджевая, которая не пишет цену товара, не расписывает его какие-то там конкретные свойства там, телевизора, а просто рассказывает на уровне эмоций, на уровне имиджа, уже закрепляет у человека такое впечатление от аварии, и она тоже продающая, просто она не моментально сделку закрывает, вот тебе телевизор, вот его цена, и приходи покупай, вот условия кредита. Эта реклама немножко отложенным эффектом обладает, то есть, ну, это надо понимать, поэтому вот как соотнести продающую рекламу и креативную рекламу, их не надо вообще соотносить, это не противоположные вещи, это вещи, которые работают в одной связке.
Ну, то есть, по сути, креативная реклама, она может быть продающей, может быть имиджевой, это не зависит. Это...
Конечно.
Да, это...
да, конечно.
Как оценить эффективность отложенной вот такой рекламы? То есть, это как оценить выхлоп имиджевой рекламы и какие KPI вы используете? То есть, в конкретных показателях.
Угу. Ну, отследить выхлоп имиджевой рекламы сложно довольно, но можно. Отслеживание такое производится... в более долгосрочном периоде, чем там от моментальной рекламной акции какой-то. Вот. Какие KPI? Ну, количество входящих запросов, например. Осведомленность о бренде, то есть о товаре осведомленность. У нас вот один клиент, он им целенаправленно занимается. Кстати, это еще одна проблема, что не все клиенты это вообще делают, отслеживают эффективность. Просто по наитию действуют.
Mm-hmm.
Вот. Мы, конечно, отслеживать за них не имеем возможности. Вот, ну вот клиент есть, который каждый год проводит опрос среди своих клиентов. И вот конкретно после наших рекламных кампаний, например, осведомленность о бренде клиента, то есть о наличии такого магазина в городе, вышла там с третьего места на первое за один год. Вот это, считаю, довольно успешная вещь. То есть как раз таки имиджевая реклама, которая шла вперемешку именно с товарной.
А вот при работе с клиентом вы как-то заранее определяете, какие показатели эффективности будут считаться, вот, что реклама сработала? То есть вы ставите цели и задаете показатели эффективности какие-то? Или вообще нет никаких показателей, то есть просто разрабатываете рекламу, которую заказчик хотел, там, изначально, да, выбрал идею, и все. То есть и никак дальше это не отслеживается и никак не смотрится. То есть как сработало?
Ну, конечно, мы заранее не ставим какой-то порог эффективности. Мы знаем, просто знаем, что, во-первых, не все зависит от нас, конечно. Вот многие там могут сказать, ага, вот как же так, рекламное агентство, значит, ни за что не несет ответственности. Несем ответственность, но мы не ставим зависимость впрямую нашу работу от там количества продаж у клиента. Почему? Потому что мы отвечаем только за одну область маркетинга, это за коммуникацию. Это если говорить о рекламной кампании.
Mm-hmm.
Есть еще куча областей, там ценовая политика, например, да, обработка входящих запросов, там, ведение текущих клиентов, которые мы не можем на себя брать. И от них тоже зависят эти продажи. То есть классический пример, это когда... Да, классический пример, когда агентство делает хорошую рекламу, но продажи не идут. И непонятно почему. Начинаем выяснять, оказывается, что у клиента на приеме входящих звонков сидит человек, который берет телефон с 8-го раза и отвечает невнятным голосом и вообще половину дня спит на рабочем месте. То есть вот, пожалуйста, от агентства тут ничего не зависит.
А в вашей практике было такое, что изначально очень хорошая идея, хорошо реализованная, и никаких проблем с ней не было, но она вот не срабатывала по той простой причине, что на стороне заказчика как раз не были выполнены какие-то условия? То есть было такое?
Да, было. Было, например, когда мы делали рекламу, она запускалась там... 1-2 раза по телевизору в ночное время, и больше никто ее не видел. Вот, ну, то есть было такое, что просто реклама в стол была положена по каким-то причинам. Ну, на самом деле, всякие бывают катаклизмы, и сложно предугадать.
Как раз проиллюстрирую, да, и креатив наяву, так сказать. Вы разрабатывали концепцию доставки суши на Домура. Тогда это был, я не знаю, 2011 год, да? Или даже 2012?
По-моему, это был 12-й год.
12-й. Просто я вот в свое время следила за развитием событий. Это было очень интересно. В плане того, что рекламная концепция была очень смелой для Барнаула и неоднозначно воспринята аудиторией, то есть, судя по комментариям. Вот какая цель на тот момент перед вами ставилась и была ли она достигнута? Это вот очень вот, животрепещущий для меня вопрос, потому что я действительно наблюдала за ситуацией.
Ну да, цель ставилась очень простая. В Барнауле на тот момент было там 30 с лишним там, служб доставок суши. Вот надо было запустить очередную и сделать так, чтобы про нее все сразу узнали и ну, вывести ее в лидеры моментально по количеству запросов. Вот. Мы, конечно, думали, как это сделать, решили, что сделать что-то надо очень смелое, потому что большинство служб доставки рекламируются, в общем, вполне стандартно. То есть у них стандартная продуктовая реклама идет. Это вот, вот наши суши, вот на них скидка. Привет, звони, покупай. Все, то есть все боятся какой-то отвлеченной рекламы, считают это, ну, считают это выбрасыванием денег на ветер. Совершенно зря. Мы придумали шокирующую рекламу, мы придумали, естественно, само название, там нарисовали сначала стиль, потом придумали рекламу. Вот она делилась на два канала. Это была наружка, где женщина со осьминогом во рту, и была аудиореклама, которые, собственно, на одной платформе строились. Это слишком свежие суши. То есть на Домуру настолько свежие суши, что даже живые они. Вот поэтому осьминог там лезет обратно изо рта, и в аудиорекламе тоже были смешные сюжеты. Вот. В городе было всего, по-моему, два принта повешено, два щита. Но шуму было столько, как будто был завешен весь город. Нам так и написали один раз, что вы свои на Домуре весь город завесили отвратительными рекламными плакатами. Я считаю, что это успех, потому что было всего два принта ровно в городе, но какой же надо иметь, то есть как же они, значит, сработали, если люди были уверены, что весь город замусорили ими, по их мнению.
Да, на самом деле так вышло, что висел плакат около моего дома, я не знала, не имела понятия, кто ее разработал, но когда я ехала в автобусе, я ее увидела. Внимание привлекло, я настолько была в шоке на самом деле от рекламы, очень было нестандартно, и интересно, вот тогда у меня сразу возник вопрос, почему вы выбрали именно такой рекламный образ? Такая девушка, вот у меня ассоциация была, знаете, как вот чужой примерно, но это лично мое, конечно, лично моя ассоциация, но почему именно такой рекламный образ? То есть вы не думали о чем-то другом? И как вообще эта идея была заказчиком воспринята? То есть как он отреагировал на такую идею?
Заказчик, кстати, с удовольствием принял эту идею. Мы ему объяснили, что нужно что-то очень резкое и экспрессивное, вот. И он согласился, потому что конкуренция была ультравысокая в этой сфере была. Вот. И он, значит, повесил эту рекламу, затем, вот, может быть, где-то в вашем районе, или не знаю, жильцы обратились с жалобой в администрацию, по-моему, района, чтобы ее сняли, но формально рекламу было не за что снимать, потому что никаких нарушений законодательства там вообще не было. Просто то, что она неприятно их шокировала, ну, это больше похоже на то, что люди жили себе, там, смотрели себе под ноги, потому что все вокруг них одинаковое было. Мы в таком полусне жили, а тут появилось что-то, что их резко вырвало из этого комфортного существования, и они вдруг забеспокоились, забегали и стали требовать снять рекламу. Это же мы в них пробудили гражданскую ответственность просто.
Очень встряхнула город реклама. Я вот с удовольствием наблюдала за развитием событий этой ситуации. Но я не слышала, кстати, о том, что подавали куда-то заявки и так далее. То есть, мне казалось, что, как обычно это бывает, пошумели-пошумели, и все затихло, все хорошо.
Ну, по сути, да, заявки-то ничем не кончились, потому что им отказали.
Вопрос. Тестировали ли вы как-то предварительно этот рекламный продукт? То есть были ли у вас какие-то тесты? Нет, никак.
Нет.
То есть просто идея?
Не тестировали, потому что он бы однозначно не прошел бы рекламное тестирование. Вообще не прошел бы любое тестирование, потому что... Ну, потому что люди на тестирование, которые приходят, они в том же полусне и обитают.
То есть был бы тот же эффект.
То есть они что-то... Да, они что-то смелое не способны воспринимать вообще априори, потому что люди такие существа, они вот в зоне комфорта сидят 99% и выходить туда не хотят.
А вот на Домура вы как-то оценивали эффективность по каким-либо показателям?
Да, мы получали данные от заказчика. В конце года он сказал, что его, то есть компания вышла на третье место по узнаваемости вообще бренда, по известности в Барнауле. То есть с нуля сразу на третье место там 30 компаний там с лишним обойдя просто.
Ну получается, идея сработала, все, креатив удался.
Да, креатив удался, потому что он был очень ярким и неожиданным в этой сфере.
Были ли какие-то отзывы со стороны конкретно клиентов на Домуры? Не просто сторонних людей, которые пошумели вокруг рекламы, а конкретно клиентов?
Конкретно клиентов? Ну, опять же, со слов заказчика, да, что он говорил, что некоторые, конечно, возмущаются рекламой, но при этом приходят заказывать суши. Или приходят в их там ресторанчик у них еще был, приходят туда, значит, кушают суши и обсуждают картинку на стене. Там тоже самая картинка не села. То есть это никак не мешало, эта реклама, собственно, продажам. А скорее, естественно, наоборот все было. То есть они как бы возмущались так для вида, но, в общем, покупали и кушали.
Ну, на Домура это такой креатив двухлетней давности, можно сказать.
Ну, да.
Из последних проектов я видела на страничке PanQ что вы разрабатывали фирменный стиль конференции «Груша», которая недавно прошла в Новосибирске. Полностью нейминг и айдентика — это ваша работа, да?
Нет, мы уже нейминг получили от заказчика, то есть там на самом деле небольшой совсем проект, мы сделали просто логотип и показали, как он может меняться в контексте конференции. То есть название уже «Груша» было у ребят, которые придумали конференцию.
А как получилось, что вы к этому проекту пришли и попали в этот проект?
Мы с этими ребятами встречались раньше, в принципе, в одной сфере трудимся, они в сфере пиара, мы там в сфере рекламных коммуникаций, что, в принципе, пересечение имеет большое. Вот, мы просто тесно общаемся с коллегами из Новосибирска, и поэтому у нас куча общих знакомых, и они просто на нас вышли вот, и просили помочь им с айдентикой.
Ну, успешно был реализован проект данный?
Ну, с точки зрения дизайна, я считаю, что да, это успешная айдентика. То есть, как прошла сама конференция, я судить не берусь, потому что мы там не присутствовали. Но вообще отзывы хорошие.
Вот как раз к вопросу о дизайне и работы в этой области вашей конкретно. Работа действительно хорошая, дизайн очень качественный. В связи с этим, есть ли у вас какая-то любимая книга по дизайну? И какую бы литературу вы посоветовали графическим дизайнерам, начинающим почитать?
Ну, литературы по дизайну любимой, наверное, нету. У меня больше как-то любимые, в принципе, в целом, по организации процесса. Вот, касается больше управления или работы с креативными людьми. Вот, но по графическому дизайну, наверное, начинающим рекомендую почитать то, с чего многие начинают у нас в России. Это с Тёмы Лебедева книга «Ководство» есть, где абсолютно беспорядочно, но тем не менее доходчиво объясняются некоторые базовые принципы дизайна, в принципе, хорошего. Вот. Есть книга Виктора Папаника, известный американский дизайнер, называется «Дизайн для реального мира», который тоже очень доходчиво объясняет, ну, как делать дизайн так, чтобы это была не просто красивая картинка, а чтобы он выполнял функцию. Вот, в принципе, дизайн — это же конструирование, прежде всего, там, какого-то смысла и решение какой-то задачи, а не просто рисование. Поэтому тут надо говорить не о графическом дизайне, наверное, а в принципе о дизайне вообще.
А вот вы отметили, что есть интересные книги какие-то по управлению и организациям. Это какие?
Ну, из последних книг вот мне понравилось «Разверните свою лодку». Я не помню, кто автор, к сожалению, прям вылетел из головы. Это вот новая книга, как, значит, ее написал капитан атомной подводной лодки американской. Как он там за год превратил лодку совершенно с ужасной дисциплиной в образцово-показательную, в общем, единицу боевую. Вот. Еще интересная «Русская модель управления» книга, тоже, к сожалению, автор вылетел с головы. Вот. Ну, на самом деле, этих книг сейчас очень много, прям очень много. И, наверное, прям переизбыток. Поэтому вот посоветовать что-то сложно. Хотя вот одна есть интересная, которая мне очень понравилась. Это «Идеальный питч» называется. Автор Орен Клав. Там речь идет о том, как презентоваться перед страшными людьми, ну, страшными людьми, например, перед инвесторами или какими-то облеченными властью людьми. Как рассказывать о своем проекте так, чтобы перебарывать их недоверие, сомнения и, в конце концов, доносить вот до них свою мысль. Это очень здоровская книга, правда. Я ее рекомендую всем.
Ну да, независимо от профессии, полезно.
Да, потому что она, в принципе, рассказывает о базовых методах воздействия на тех, кто, допустим, по статусу находится выше вас.
Когда я изучала ваш аккаунт в социальной сети, я наткнулась на эту книгу, пометила себе в заметке, что нужно ее прочитать. А вообще, вот арт-директору успешного агентства много удается книг читать? В месяц, не знаю, или есть какой-то у вас свой план по чтению?
Ну, плана нет, просто читаю все, что, например, там записано в iPad куда-нибудь. Вот. Но я стараюсь читать примерно одну-две книги в месяц.
Получается?
Вот. Ну, не всегда получается, просто я параллельно читаю несколько книг, как правило. Иногда что-то интересное появляется, и я откладываю то, что читал раньше, и сначала читаю вот это самое интересное. Вот. Дальше возвращаюсь уже к тому.
А какой совет вы бы дали начинающим молодым креативщикам?
Начинающим?
Угу.
Наверное, самое главное — это просто не тормозить и делать сразу то, что придумали.
То есть это, если пришла какая-то идея, сразу ее реализовывать?
Да, потому что пока вы ее вынашиваете, она в 100 раз протухнет, и ее реализует прям кто-то. Вот кто-то ее точно реализует, пока вы топчетесь и в неуверенности стоите.
Мы с вами поговорили сегодня о креативной рекламе, да, и вот вспомнилось мне высказывание о Гилви, что хорошая реклама — это такая реклама, когда говорят о товаре, плохая реклама, это когда говорят о рекламе. Как вы могли бы прокомментировать вот это высказывание? Согласны или у вас есть какая-то своя точка зрения на этот счет?
Ну, кстати, да, вот Огилви стоит, кстати, почитать всем, кто занимается рекламой. Это, пожалуй, первая книга о рекламе. Хотя надо понимать, что она написана довольно давно, и с тех пор некоторые парадигмы вот в рекламном мире, они уже изменились. Я думаю, что Огилви имел в виду то, что реклама создается не ради самовыражения рекламщика, а ради того, чтобы продать товар клиенту все-таки.
Любая реклама, креативная или нет, она подчиняется конкретным бизнес-задачам.
Да, конечно. Хотя если толковать эту фразу буквально, то сейчас можно увидеть, что далеко не каждая реклама говорит о товаре. Вот, и по мнению Огилви, ну, наверняка это плохая реклама, но эту фразу не надо толковать буквально. Я думаю, что Огилви имел в виду нет.
А что конкретно имел в виду? Можете сказать мысль, резюмируя?
Ну, конкретно, вот он имел в виду, что реклама – это не средство твоего самовыражения, дорогой рекламщик. Это решение задач клиента. Поэтому твои творческие амбиции следует засунуть куда подальше, а решить задачу клиента.
Здорово. Ну, следуя вашим рекомендациям и рекомендациям Огилви, я думаю, многие рекламщики будут действительно следовать задачам клиента и достигать их, я надеюсь. И сегодняшний эфир у нас подходит к концу. Я напоминаю всем, кто нас сегодня слушал, что в гостях у нас был арт-директор креативного брендингового агентства PunkU Brands.
Да.
И спасибо большое, что вы нашли время сегодня поучаствовать в нашем подкасте.
Спасибо вам.
Было очень приятно, на самом деле интересно поговорить, потому что первый раз мы затронули такую тему в подкасте, как креатив. Обычно у нас были более такие темы, уходящие в сторону интернет-маркетинга и рекламы. Спасибо большое, было очень приятно.
Спасибо вам. Счастливо.
До свидания.
До свидания.